Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Третья Советская улица, бывшая Рождественская, дом 8. Сегодня в особняке Новинского детская библиотека. После десятилетий коммунального жилья реставраторы вернули первоначальную планировку интерьеров. Хочется побольше узнать о владельце этого особняка.
Здравствуйте, Людмила Юрьевна.
Здравствуйте, потомственный почетный гражданин, купец первой гильдии Александр Иванович Новинский. Фамилия все-таки очень большая. Новинских было немало в Петербурге. Но вот мы будем говорить сегодня о Александре Ивановиче Новинском-младшем, так чтобы наши радиослушатели поняли, о ком пойдет речь и кому принадлежал этот дом. И вот мы стоим в первом этаже этого дома. Он имел анфиладно-коридорную такую систему, как и было принято в петербургских домах вот конца XIX века. И здесь в первом этаже находились жилые и служебные покои, а во втором этаже – парадные. А так как все-таки долгие-долгие годы, начиная там с послереволюционного периода, дом был коммунальным, то есть здесь было много коммунальных квартир, соответственно, много перегородок сделано. И лепного декора и убранства
практически силы, не осталось.
Да, не осталось. И здесь мы только можем посмотреть простой рисунок потолков, который сохранился в первых этажах. Но вот по парадной лестнице поднимаемся на второй этаж.
Пошли.
Сохранился даже мозаичный пол, великолепный чугунный декор. Лестницы на львиных лапках, замечательный растительный орнамент. Часто мы встречаем такой орнамент в петербургских домах. Мне очень нравится, как расписаны стены. Здесь нет ничего лишнего. Очень теплые тона, бежевые. Идет по центру меандровый поясок и небольшой вот геометрический орнамент. Чем-то напоминает архитектуру Древнего Рима. Но когда ты поднимаешься на площадку второго этажа, первое, на что ты обращаешь внимание, это, конечно, на большое витражное окно. И пусть витраж современный, но мне кажется, очень удачный. И особенно вот в круглом окне декор, лента и опять меандровый поясок. И вот это тонко прорисованные пилястры. Потолок, который расписан под кессоны, это не кессоны. Вроде бы ничего лишнего, но как элегантно и красиво смотрится.
Вы нашли верное слово, это элегантно.
Потому что мы уже с вами бывали в разных помещениях. Есть такой откровенный купеческий кич, над которым посмеивалась петербургская интеллигенция. Здесь все сдержано. По парадной лестнице можно было сразу из прихожей попасть в столовую. Вот что мы с вами делаем. Столовая, которую реставраторы привели в порядок. Я не знаю, какого она первоначально была цвета. То есть это гипсовый потолок, расшит под дерево. И вот такие же панели деревянные. Но, мне кажется, все-таки вот в петербургских домах красили или под орех, или под дуб. То есть они были потемнее. И мы видим, что окна столовой выходят во двор. И она небольшая, но какой замечательный потолок, какой плафон центральный, растительный, великолепный.
Неужели это все сохранилось и просто отреставрировано?
Частично здесь сохранилось вот это убранство. Великолепные квадратные розетки. И поэтому пусть небольшие габариты, но это действительно парадная столовая. И уже следующий за поворотом коридор вел на служебную лестницу вот в те флигели, где находилась кухня, откуда уже приносили готовую пищу в столовую. И вот это часто бывало. Из столовой двери распахивались сразу в несколько помещений, можно было попасть. Сейчас мы с вами войдем в танцевальный зал, в парадный.
И тоже я уже вижу, сохранилась лепка. Ой, какая лепка! Чудное.
Одно из самых парадных помещений, светлых. Мы и на фасаде видели три окна, и ты сразу уже с улицы понимал, что это парадный зал. А когда вошли, мы полностью в этом убедились. Великолепный. Вот такого плафона огромного, честно говоря, редко где встретишь живописного. Такого широкого фриза, да еще с дентикулами, вот этот элемент такой, прямоугольнички небольшие. Тоже не везде я встречала. Здесь все подчинено убранству и архитектуре Древнего Рима. И не случайно изображены атлеты, вот управляющие
колесницами,
да. И здесь и пальмовые ветви, вот они, пожалуйста, везде. И розетки очень красивые. И плафон, ну, просто необыкновенной красоты и размеров. В зале когда-то стоял рояль, был великолепный камин. Сегодня в этом доме не сохранилось ни одного камина, ни одной печи. А их было несколько.
Это коммунальное прошлое, к сожалению.
И люди боролись за каждый метр, и поэтому многие уничтожали, просто выносили на помойку. И вот к этому парадному залу примыкали две небольшие гостиные.
Ну
вот
кессонированный
великолепный потолок. Причем орнамент какой необычный, не назовешь ни цветочным, ни геометрическим. Интересный. Плюс в кессонах цветочные розетки квадратные, середина необычная, плафон. И вот меня всегда интересует вот эта чуть углубленная ниша. Может быть, буфет стоял. Много было каминов. Не случайно она здесь.
Меня, конечно, поражает, что при коммунальном житье сохранили такой потолок.
Две гостиные вроде бы фланкируют, да, парадный зал, но отличаются друг от друга. И здесь совсем другой рисунок потолка. И функции, значит, были различные. Не случайно произошло здесь вот это зонирование. Может быть, это была буфетная при зале. Подавались какие-то легкие напитки, легкие закуски. Это две небольшие гостиные, примыкавшие к залу. Но вот здесь еще остались две старые люстры. Хотелось бы перейти к разговору о владельце этого особняка. Я сказала, что он построен в 1882 году архитектором Беккером для Александра Ивановича Новинского, младшего. Новинские впервые пришли в Петербург в 1810 году. Они выходцы из Торопца, знаменитый город Псковской губернии. Торговый когда-то был. Новинские решили попробовать счастье в Петербурге. И Александр Иванович Новинский-старший начинал свою карьеру тем, что занимался торговлей мехами.
Вот он как раз был из государственных крестьян?
Да. Торговля мехами, видимо, пошла очень неплохо у него, потому как арендовал лавки в гостином дворе, причем не просто продавал меха, но и брал на сохранение. То есть существовал ломбард самый настоящий. И в скором времени он смог записаться сначала в купцы третьей гильдии, потом перешел в первую гильдию в 1839 году. Видимо, через несколько лет дела пошли хуже, он перешел во вторую гильдию. Это практиковалось, переход из одной гильдии в другую. Купец заявлял о своем капитале по совести. Вот видите, какая была практика интересная. И к этому времени уже Новинский смог купить собственный дом на Загородном проспекте 36. Это здание существует. К этому времени уже была большая семья. Александра Ивановича Новинского-старшего не стало в 1856 году. И по традиции в дело вступил старший сын Иван Александрович. Не только продолжил дело отца. За счет удачной женитьбы на Анне Алексеевне Калугиной, а Калугины известны были в Петербурге, еще одна купеческая фамилия, они занимались суконной торговлей. Он за ней взял приданное неплохое и приумножил, в общем-то, состояние отца. И Иван Александрович стал собирать документы нужные, и в 1861 году Новинские были возведены в потомственное почетное дворянство. Ну, то есть представлял документы о том, что он более 20 лет находится в купеческом гильдействе. И уже после кончины Ивана Александровича Новинского в дело вступил его старший сын Александр Иванович. Видите, семейные имена, младший. То есть владелец особняка, в котором мы находимся. Александр Иванович Новинский закончил Санкт-Петербургское коммерческое училище, которое находилось в Чернышевом переулке. Это нынешняя улица Ломоносова, 9. Очень известное учебное заведение, самое известное – Тенишевское, с прогрессивными методами образования. В коммерческие училища принимались и купеческие, и мещанские дети. Образование было разносторонним. Помимо общеобразовательных предметов, молодые люди изучали 4 иностранных языка. По делам службы бывали за границей. Помимо всего прочего, изучали историю коммерческого дела, товароведение. И после окончания коммерческого училища Новинский получает звание кандидата коммерции и открывает собственную банкирскую контору на Невском проспекте 66. Вот чтобы нам представить Петербург 60-70-х годов, именно Невский проспект – это как раз огромное количество мелких и крупных банкирских домов. Дело в том, что Россия, и в частности наш город, охватила вот такая спекулятивная игра. Если работала официальная биржа, то после ее закрытия вся так называемая мелкая сошка играла на неофициальной бирже. И все толпились около милютинских рядов и вот около мелких банкирских контор. И как писал Александр Рафаилович Кугель в своих литературных воспоминаниях, все играли, и стар, и млад, дамы в особенности, генералы преимущественно. Многие банки, торговые дома в результате вот этих махинаций рухнули. Мы знаем и такие громкие судебные скандалы. Видимо, наш герой принимал все-таки участие в каких-то операциях, потому что не случайно он переезжает с Малой Итальянской 11, это нынешняя улица Жуковского, и строит собственный дом. Пусть это не очень богатая часть Петербурга,
но не очень престижная,
на тот момент, но тем не менее он покупает участок, ломает все деревянные постройки и архитектору Беккеру заказывает вот строительство собственного дома. Средства были, потому что даже читая архивные документы, дома всегда закладывались в Санкт-Петербургском кредитном обществе, под залог дома ты брал какую-то сумму, и там вот тот, кто описывал этот дом, не скрывал своего восхищения, что имеет элегантную, красивую отделку. И Новинский женится, усыновляет ребенка, но вот по иронии судьбы имя у ребенка было Иван, отчество Александрович, соответственно, Новинский. И здесь они проживут до 1894 года. Почему Новинские решили покинуть вот этот дом, так с любовью обживаемый? К этому времени, помимо этого дома, была еще недвижимость на Сердобольской улице, было две дачи и собственный деревянный дом на Сердобольской, 45. Сегодня мы, естественно, этих построек с вами уже не найдем. Все дома были деревянные. Неизвестно, может быть, стала сказываться душевная болезнь Марии Ивановны. И Новинские выбрали совершенно тихую Сердобольскую часть. Может быть, поэтому уехали. И перед отъездом продают этот дом Ивану Мартемьяновичу Борисовскому, торговцу чаем, сахаром, попечителем многих богоугодных заведений, в том числе больницы для душевнобольных в Удельной. Может быть, Александр Новинский его знал по этой части. Может быть, Борисовский посоветовал переехать на Сердобольскую. К этому времени Александр Иванович Новинский-младший был старостой церкви Николая Чудотворца, которая стояла на Выборгской набережной 61, где сегодня бизнес-центр «Акватория». После кончины Александра Ивановича Новинского-младшего в 1910 году его вдова уже находилась под опекой. Марья Ивановна прожила еще 5 лет. Скончалась она в больнице для душевнобольных. Усыновленный Иван Александрович Новинский с матушкой не проживал. Закончил Петербургский университет, он имел юридическое образование и также был членом фондовой биржи. И мне кажется, пусть даже в этом доме не так много сохранилось убранства, да, лепного декора, но все равно это очень важно, что жив еще один петербургский дом. Стало известно об еще одной фамилии.
Благодарю Людмилу Юрьевну Сапрыкину за рассказ. У микрофона была Анна Всемирнова. Всего вам доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.